Итак, во второй главе послания к евреям, стих 9, мы читали, что Иисус немного был унижен перед ангелами, дабы Ему вкусить смерть за всех. Он был увенчан славою и честью, и Он вкусил смерть за всех. На этом мы остановились. Это 9 стих 2 главы. На этом мы остановились в прошлый раз. В предыдущем стихе говорилось о том, что человек был создан немного ниже ангелов, и здесь говорится, что Иисус немного был унижен перед ангелами. Когда Бог создал человека, Он не планировал, чтобы люди умирали. И, конечно, когда люди согрешили, то возмездие за грех – смерть – начало работать. Одна из целей того, что Иисус стал человеком, это чтобы претерпеть смерть. И, как я уже упоминал вкратце, на прошлой неделе, для того, чтобы Иисус умер, Адам не знал смерти до грехопадения. Когда он согрешил, он узнал смерть. Если бы Иисус пришел в природе Адама до грехопадения, его природа не была бы подвержена смерти. Поэтому, чтобы он был подвержен смерти, ему необходимо было принять природу, которая была уже под влиянием греха. Поэтому он не согрешил, но он принял греховную природу. Немного унижен был пред ангелами, чтобы вкусить смерть за всех. Он увенчан славою и честью. То есть Иисус умер за всех людей, сделав возможным спасение каждого из нас. Поэтому здесь уже нет извинений для человека. Он умер за всех. Итак, мы продолжим с 10 стиха. У нас есть микрофон для вопросов, комментариев и также для чтения. Поэтому я попрошу, кто желает, прочитайте 10 и 11 стих. Послание к евреям, 2 глава. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». И 11 стих, так? «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями». Итак, несколько моментов мы рассмотрим здесь. В 10 стихе сказано, «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил». Или «усовершенствовал вождя спасения» в английском. Или «сделал совершенным вождя спасения через страдание». «Приводящего многих в славу». Мы отмечали в прошлый раз, что когда человек был создан, он был увенчан славою и честью. И теперь Иисус пришел для того, чтобы многих сынов вернуть в славу. Как Он это делает? Как Иисус возвращает к славе многих сыновей? Далее сказано, «Вождя спасения» или «Вождь спасения» стал совершенным через страдание. Несколько стихов еще я хочу, чтобы мы прочитали. Евреям 5 глава, 8-9 стихи. Тоже послание и та же мысль здесь открывается. Пожалуйста, кто желает, прочитайте. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, или сделавшись совершенным, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Евреям 2 глава говорит о том, что для того, чтобы многих привести в славу, вождь спасения должен был стать совершенным через страдания. А в 5 главе сказано, что он научился послушанию через страдания. И став совершенным, он стал виновником или автором спасения вечного. Подобное здесь упоминается, что совершенство достигается через страдания. И в пятой главе послания к евреям здесь даже больше проясняется. Во второй главе сказано, что он... Вождем спасения, сказано, стал совершенным через страдания. И в пятой главе уточняется. Иисус является вождем нашего спасения, во второй главе говорится, а в пятой главе там говорится, что он стал автором нашего спасения в английском переводе. Или виновником спасения в русском переводе. Хорошо, есть ли где-то еще в послании к евреям, где говорится, что Иисус является автором нашего спасения или начальником? Да, это в 12 главе, первые 4 стиха. 12 глава, первые 4 стиха. Прочитайте кто-нибудь. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя нашей веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Хорошо, итак, в 12 главе, здесь уже, это уже под конец послания было написано, и Павел подводит итоги. Но давайте напомним, что у нас было во 2 и 5 главе, и здесь 12. Во 2 главе Иисус, вождь нашего спасения, стал совершенным через страдания, и благодаря этому Он многих приводит во славу. В 5 главе Иисус научился послушанию через страдания, и Он стал виновником спасения для всех, кто послушный Ему. Что значит быть послушным? Но что бы это ни значило, это означает, что ты один из сыновей, который приводится в славу. Что значит быть послушным Иисусу Христу, виновнику нашего спасения и вождю нашего спасения? А в 12 главе объясняется, как можно быть послушным. Как Иисус стал нашим начальником, начальником и совершителем нашей веры. Необходимо взирать на Него, начальника и совершителя нашей веры. И для того, чтобы проявить послушание Ему, необходимо свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Вот что нужно сделать. То есть нам необходимо отречься от греха. Вот что означает быть послушными Богу. Нужно взирать на Иисуса, автора или начальника и спасителя нашей веры. Сказано, что Он претерпел крест, пренебрегший посрамление. Так Он усовершился. Далее говорится, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Это дальнейшее развитие послушания. То есть сопротивляться греху до крови. Иисус это делал, и Он стал виновником спасения. И когда мы повинуемся Ему, то мы будем подобны Ему. Мы также будем сражаться с грехом до крови. Так как Иисус стал человеком, и так как Он был послушным даже до смерти, Он стал виновником или вождем нашего спасения. И если мы подобны Христу, мы послушны до смерти, мы тогда с терпением будем преодолевать предлежащее нам поприще. Хорошо, мы еще дойдем с вами еще раз до 12 главы, но видите, что в конце этого послания связываются эти все мысли. Иисус, вождь нашего спасения, Он стал совершенным через страдания. Далее 11 стих, вернемся ко 2 главе. «Ибо и освящающие, и освящаемые, все от единого или от одного, Поэтому он не стыдится называть их братьями. Здесь очень много информации в этом стихе. Кто освящает? Это Иисус. Кто такой Иисус? Он – вождь нашего спасения. Что же значит быть освящаемыми? Свергнуть всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением преодолевать поприще. То есть, когда мы проявляем послушание Иисусу, он совершает освящение наше при этом. Итак, освящающий и освящаемые. Это происходит через страдания, через сопротивление греху до крови. Итак, тот, который освящает, Иисус, и освящаемые мы, все от единого. Давайте откроем 17 главу Евангелия от Иоанна, и я сам прочитаю Иоанна 17:9. Я для них освящаю себя, и мы можем быть освящаемыми также. Хорошо, вернемся к евреям, 2 глава. «И освящающие, и освящаемые все от одного или единого». Когда говорится о том, что Иисус – освящающий и освящаемый, все от единого, это от кого имеется в виду? Если задуматься, Иисус – освящающий, а мы – освящаемые, и мы все от единого. В предыдущем стихе говорилось о том, что Иисус стал совершенным через страдания для того, чтобы многих сыновей привести в славу. В первой главе Иисус описан как первородный от Отца. Итак, Он первородный, Он многих сыновей приводит в славу. Поэтому, так как Он приводит многих в славу, Он первородный, но сыны Его, которые приводятся во славу, тоже рождены. Рождены второродные, третьеродные и так далее. И поэтому освящающие и освящаемые все от единого, от Отца имеется в виду. Иисус первородный, Сын Божий. Из первой главы послания к евреям мы видим, это произошло при воскресении, а сыновья, которые приводятся во славу, также рождены. И там в первой главе упоминается, чтобы быть нам наследниками спасения. То есть все это говорит о том, что мы все рождены от Отца, становимся, когда мы становимся причастниками спасения, которые Христос предлагает нам. И вот здесь очень интересно, конец 11 стиха. «Поэтому», то есть так как мы Он освящающий, мы освящаемые все от единого, «поэтому Он не стыдится называть их братьями». Можете ли вы вспомнить какой-нибудь стих в Библии, где Иисус говорил бы о братьях? О тех, кто является его братьями. Давайте Марка 3 главу откроем. Я попрошу кого-то прочитать 33 по 35 стихи. Марка 3 глава, 33 по 35 стихи. «И отвечал им, кто Матерь Моя и братья Мои? И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит, вот Матерь Моя и братья Мои. Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот Мне брат и сестра и матерь». Хорошо, вы знаете эту историю. Братья Иисуса и матери переживали за Него, Они пришли сказать ему, что ему нужно следовать человеческим традициям. Иисус знал об этом, поэтому он не выходит и не говорит с ними. Но он задает вопрос, кто мои братья? И в 35 стихе какой ответ он дает? Кто его братья? Те, кто исполняет волю Божью. 1 Фессалоникийцам 4:3. Давайте откроем этот стих. И я попрошу прочитать кого-то. 1 Фессалоникийцам 4:3. Что значит творить волю Божью? То есть братья Иисуса Христа, они творят волю Божью. Пожалуйста, там вот сзади прочитайте. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Итак, в чем заключается воля Божья здесь? В освящении. Итак, кто такие братья Христа? Это освящаемые. И в 11 стихе 2 главы послания от евреев говорится, вернее, послание к евреям. Итак, те, которые с терпением преодолевают прилежащее им поприще, они свергнут с себя запинающий грех всякий. То есть вот это освящаемое, они братья. Поэтому Иисус называет тех, кто освящаемые братьями. Если вы называете кого-то своим братом, это значит, что вы родственники, получается, по-человечески говоря. То есть, если вы освящаемые, вы братья Христа. Если перейти к 12 стиху, Иисус говорит, что освящаемые — это Его братья. То есть мы духовно теперь породнились со Христом. И в 12 стихе Он говорит, «Говоря, возвещу имя Твое братьям Моим, посреди церкви воспою Тебя». И 13 стих, и еще, «Я буду уповать на Него, и еще, вот Я и дети, которых дал Мне Бог». Теперь Христос заявляет, Он говорит, что мы братья Его, и в 13 стихе Он говорит, «Я буду уповать на Него», то есть Он говорит об Отце здесь. И когда Иисус уповает на Отца, здесь говорится о Его человеческой природе, когда Он стал человеком. И еще вот я и дети, которых дал мне Бог. Кто такие дети в 13 стихе? Появляется тут впервые слово «дети». И мы говорили об этой концепции или понятии тех, кто духовно породнились со Христом. А кто такие дети? Это те же самые братья. Поэтому освящаемые — это братья, и Он называет своих, их своими братьями, и затем Он называет их также детьми. Дети и братья, говорят духовно, это одно и то же в отношении ко Христу. Это говорит о духовном родстве, потому что Он приводит многих сыновей во славу, мы становимся детьми Божьими, и освященные, или те, которых освящают, названы братьями. То есть это важный момент также, потому что, что мы увидели до сих пор, что Иисус стал совершенным через страдания, чтобы привести многих сыновей во славу, и те, которые проявляют послушание Ему, это Его дети или сыновья Его, и освященные, или те, которых Он освящает, освящаемые, это братья Его. В 13 стихе Он называет нас своими детьми, Это то же, что его братья, это то же, что и те, которые исполняют его волю. И это помогает нам понять 14 стих, поэтому я попрошу кого-то прочитать теперь 14 и 15 стихи. пожалуйста. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, или воспринял их человеческую природу, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Итак, в 14 стихе говорится, «А как дети причастны...» Дети — это те же, которые братья, видите? «А как дети причастны...» То есть это братья, это те, которые исполняют волю Божию, это те, которые освящаемые. «А как дети причастны плоти и крови», обратите внимание, «то и он также воспринял онные». Как еще нужно, сколькими способами еще нужно ему сказать то же самое Павлу? «То и он, сказано, также воспринял онное». То есть, к чему причастны дети? Они причастны плоти и крови. И Иисус также стал причастен плоти и крови. А кто такие дети? Это, опять же, освящаемые. То есть, Иисус точно так же, как и дети, освящаемые, причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, или принял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, или власть смерти, то есть дьявола. И это возвращает нас к 9 стиху, что Он должен был стать причастником плоти и крови для того, чтобы умереть за человека. Если бы он принял природу Адама до грехопадения, тот не был подвержен смерти, но после грехопадения стал подвержен смерти. Поэтому Иисус принял природу человека после грехопадения, и хотя он не согрешил, но он был причастен смерти благодаря той природе, которую он принял. И в 1 Коринфянам 15 сказано, что смерть не могла удержать его в могиле, потому что он не согрешил. Жало греха — смерть. Иисус не согрешил, и поэтому смерть не могла его удержать. Он прожил совершенную жизнь. Когда он умер, он уничтожил дьявола, который имел власть над смертью, чтобы все, кто умирает во Христе, не оставались в могилах. Поэтому есть добрая весть для нас на двух уровнях. С одной стороны, Христос воспринял, стал причастником плоти и крови, и Он также уничтожил дьявола, или лишил силы, имеющего власть смерти, то есть дьявола. Итак, Он избавил тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Давайте теперь с 16 по 18 стихи прочитаем до конца этой главы. Здесь далее развивается тема человеческой природы Христа. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет сына Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Хорошо, спасибо. Итак, здесь говорится о Христе. 16 стих сказано, что Ибо точно он принял на себя не ангельскую природу, а природу семени Авраамова. Авраам до грехопадения или после грехопадения был рожден? Конечно, после грехопадения. То есть Иисус взял на себя семя Авраамова. Это первое. Второе, это в 17 стих объясняет, опять же, кто такие братья. Давайте повторим. В 11 стихе говорилось, что «и освящающие, и освящаемые все от единого», поэтому он не стыдится называть их братьями. Кто такие братья? Это освящаемые. Марка 3 глава мы видели, что совершающие волю Божью названы его братьями. 1 Фессалоникийцам 4:3 сказано: «Воля Божья есть освящение ваше». Поэтому освящаемые – это братья Христа. И в 17 стихе сказано, что в чем он должен был уподобиться братьям? Объясняется, во всем. Он должен был во всем уподобиться братьям. Поэтому Иисус во всем уподобился своим братьям. А кто его братья? Это освящаемые. И вот еще один вопрос. Освящаемые сегодня, у них не падшая или падшая природа? У них падшая, грешная природа. Но освящаемые, творящие волю Божью, они идут путем освящения. Дух Святой контролирует их жизнь. Иисус во всем уподобился братьям. И можно прочитать в Евангелии от Луки, что Дух Святой осенил Марию, и рождаемое от нее было святое. То есть он родился, находясь под контролем Святого Духа. И тем не менее он имел ту же плоть и кровь, которую мы имеем. То есть он также воспринял онные, и он находился под контролем Духа Святого. Когда мы рождаемся, мы не рождены под контролем Духа Святого, мы согрешаем, это наш выбор. Но однако с момента рождения свыше мы начинаем жить жизнью освящения, и с того момента между нами нет никакого различия. У наша тогда человеческая природа находится под контролем Святого Духа. У Иисуса это было от рождения. И если у Иисуса это было от рождения, а у нас с момента обращения, то вопрос. Как насчет искушения после того, как мы обращаемся? Мы испытываем искушение только извне или изнутри также? Очевидно, что у нас есть искушение изнутри, даже после рождения свыше. И Иисус во всем уподобился братьям. Да, Он находился под влиянием, под контролем Духа Святого, но у Него такие же искушения, как и у нас были. И поэтому в этих последних стихах сказано, что Он искушен был во всем, подобно нам, кроме греха. Или «и Он не согрешил», это 4 глава. Конец 4 главы послания к евреям. То есть Иисус испытывал искушение не только извне, но и, как мы, но и подобно нам изнутри. Итак, Иисус, Он должен был во всем уподобиться братьям. Почему? Почему Он должен был во всем уподобиться братьям? Чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Или для примирения за грехи народа. Итак, какой у нас первосвященник? Милостивый и верный. И он может быть милостивым и верным, потому что он понимает, что значит быть человеком. Он знает, что насколько слабы люди. Иисус сам воспринял онное, то есть плоть и кровь. И благодаря этому Он может быть милостивым к нам и может быть верным также. И в 18 стихе сказано: «Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Итак, он сам был искушен во всем, подобно нам. Сказано, что он претерпел или страдал в английском, был искушен. Он знает, что быть искушаемым значит быть в страданиях. И в послании к Коринфянам говорится, что вас постигло искушение не иное, как человеческое. И Бог не позволит вам искушение сверх сил, но в искушении даст и облегчение. Вот что значит, что он милостивый. Он не позволяет вам быть искушаемым сверх сил. Он был человеком, и он знает, что вы можете выдержать благодаря силе Божьей. И из-за этого он является милостивым и верным первосвященником. И благодаря своему первосвященническому служению он делает возможным для нас преодолевать искушение. Вот почему в 4 главе говорится, что мы можем с дерзновением приступать к престолу благодати, чтобы получить благодать и обрести милость и благодать для благовременной помощи. Поэтому, если вы задумываетесь, почему природа Христа является такой спорной темой в адвентистской церкви, это потому что дьявол знает, что если вы поймете, что Иисус на самом деле был человеком, то это ключ для того, чтобы становиться, для того, чтобы принять его силу для благовременной помощи или благодать. Дьявол также боится этого. Он поэтому не хочет, чтобы мы понимали тему человеческой природы Христа, чтобы мы не поняли, как нам получить помощь от Бога для победы над грехом. Если ему удастся это сделать, то он отсрочит или отложит запечатление народа Божьего на земле. То есть будет промедление, другими словами. Почему это спорная тема? И вот по этой причине, я считаю, она спорная. Но правда заключается в том, что Библия очень ясно говорит об этом. И что бы там другие люди ни говорили о человеческой природе Христа, Библия говорит, что он во всем должен был уподобиться братьям. Он был искушен во всем, кроме греха, или не согрешил. Я не знаю, как это можно иначе истолковать. И это добрая весть. Почему это плохая весть? Это добрая весть, что он во всем уподобился нам, поэтому мы можем взирать на него как на автора или начальника и совершителя нашей веры. Он бежит тот же забег, что и мы бежим в этой жизни. Вот почему 144 тысячи в 14 главе Откровения следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, потому что они привыкли взирать на него как на начальника и совершителя веры. Есть комментарий у нас? Да, интересно. Здесь говорится о том, что он пострадал, был искушен. Мы размышляем о страданиях Иисуса на кресте. Он переживал физическую и умственную агонию. Но здесь не об этом говорится. Здесь говорится о страданиях искушения. И опять это говорит о природе. Адам до грехопадения не мог быть искушаемым изнутри. Но Иисус ясно сказал, что Он пришел творить не свою волю, но пославшего Его. То есть здесь различие. И то, что вы сказали о том, что это ключ, очень ясно. 1 Петра, 4 глава, 1 и 2 стихи. А можно мы прочитаем? Да, это я как раз собирался прочитать. Можно я прочитаю? 1 Петра 4, 1, 2. Здесь говорится о том, как Христос пострадал. Спасибо за ваш комментарий. 1 Петра, 4 глава, 1 и 2 стихи. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, или во плоти, то и вы вооружитесь той же мыслью, или тем же менталитетом, ибо страдающий плотью перестает грешить, дабы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Обратите внимание, где Христос пострадал? Он во плоти пострадал, сказано. «И вы вооружитесь тем же». Той же плотью? Нет, той же мыслью. Филиппийцам 2:5. «Да будет у вас те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Какие были чувствования во Христе? Он пострадал, был искушен. В чем искушение? В уме происходит. И это не вне, это не внешне происходит, это внутри. Вот почему Христос пострадал так же. Помните, Он говорит, «Если возможно, да минует меня чаша сия, но не моя воля, но твоя да будет». И что такое освящение? Это совершение воли Божьей. И Иисус совершал волю Божью. И освящаемые также будут творить волю Божью. И это включает в себя страдания. Спасибо большое за ваш комментарий. Еще один комментарий. Еще, если вы приходили по средам на молитвенное собрание, мы изучаем там послание к римлянам, оно дополняет то, что мы здесь изучаем. Единство божественного и человеческого — это ключ для понимания этой темы. Без этого единства человек погибнет. И Евангелие, суть Евангелия заключается в единении божественного и человеческого. Да, все от единого, мы читали с вами. Да, все от единого. Спасибо. Итак, это вторая глава, послание к евреям. Может быть, для тех из вас, кто не слышал комментарий, в спасении человека мы видим, как Бог и человек вместе, божественное, вернее, и человеческое должны объединиться. В втором послании Петра, первая глава, сказано, что мы стали причастниками божеского естества. Когда мы становимся освящаемыми, мы не просто в человеческой грешной плоти живем уже, мы становимся причастниками божеской природы или божественного естества. Итак, в первой главе нам говорилось о том, что Иисус — это Бог. Во второй главе говорится о том, что Он человек, на 100% человек, и человеческая природа Его такая же, как и освященная, падшая человеческая природа. Освящаемая — это значит, что они творят волю Божью. И благодаря этому Иисус заслуживает быть нашим первосвященником, Он может помочь искушаемым. И когда мы доходим до 3 главы, 1 стих, и мы не будем 3 главу изучать сегодня, но просто я хочу показать, как связаны эти главы. Поэтому в 1 стихе 3 главы он говорит, «Итак, братья святые». «Итак» означает «поэтому» также, в английском «поэтому». «Поэтому, братья святые, участники в небесном звании». «Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». И вот это интересный момент. Мы призваны уразуметь посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. А в 12 главе сказано «Уразумейте претерпевшего над собой такое поругание, дабы вы не измогли». «Дабы вам не изнемочь», там написано. Это единственное место в Библии, которое я знаю, где Иисус назван... где Иисус назван посланником, или в английском апостолом. М.Л. Андреасен в своем комментарии к посланию к евреям упоминает, если у вас нет этого комментария, вам советую прочитать. Имя Иисус указывает на Его человеческую природу, а Христос указывает на божественную природу. Поэтому, когда мы доходим до послания к евреям 3:1, Он посланник или апостол и первосвященник исповедания нашего, Иисус Христос. Иисус — это связано с человеческой природой, Христос — с божественной. То есть Он Бога-человек. Поэтому Он заслуживает того, чтобы быть посланником или апостолом и первосвященником исповедания нашего. И я благодарен, что у нас есть такой посланник и первосвященник. И следующее, что делает Павел, он сравнивает Христа с Моисеем. В первом веке, как бы, Павел здесь объясняет, что Иисус Христос, который пришел и умер на кресте, Он был на 100% Богом и на 100% человеком. Он является апостолом нашего исповедания. Поэтому не взирайте на Моисея, взирайте на Христа. Вам не нужно больше ходить в храм, чтобы увидеть, что там священники делают в Иерусалиме, потому что Иисус является нашим первосвященником нашего исповедания. И поэтому нет смысла ходить больше в Иерусалимский храм. И если бы иудеи поняли этого, то они не стремились бы туда прийти в 70-м году, когда город был окружен римлянами. Итак, Иисус является посланником и первосвященником исповедания нашего. И я думаю, что мы можем продолжать, пока нас не остановят. Второй стих сказано, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Обратите внимание, Павел не отменяет Моисея, но он говорит, смотрите, Моисей был верен во всем доме своем. Он был замечательным человеком, но Христос лучше. И в первой главе сказано, что Христос лучше ангелов, а в третьей главе Он лучше, чем Моисей, а во второй главе сказано, что Он лучше из всех людей. Итак, Он лучше, чем ангелы в первой главе, во второй лучше всех людей, а в третьей главе лучше Моисея. Он достоин большей славы перед Моисеем. Это важный момент. Иудеи должны понять, что Христос лучше, чем Моисей. Не взирайте на закон Моисея, взирайте на Христа. И мы продолжим развивать эту концепцию на следующей неделе, в третьей главе. Третья глава довольно короткая, но задумайтесь над этим. Христос на 100% человек, на 100% Бог, Он является автором нашего спасения. Спасибо. Мы продолжим на следующей неделе третью главу изучать.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.